Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня четверг, 13 июля. У микрофона Ирина Чернова. Бывали ли вы в православном театре? Слышали голос православных актеров? О премьерах русского духовного театра «Глаз» расскажут сегодня наши гости. Я с удовольствием представляю. Татьяна Георгиевна Белевич, директор театра «Глаз», заслуженная артистка Российской Федерации. Добрый день, Татьяна Георгиевна.
Добрый день.
Вместе с нами Никита Сергеевич Астахов, актер, режиссер, сценарист, художественный руководитель Русского духовного театра «Глаз», заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Добрый день,
добрый
Никита
день.
Сергеевич.
Добрый день.
Итак, может быть, сразу тогда я вначале спрошу, а что такое русский духовный театр? Это вот что, какая-то русская особая духовность?
Духовность русская, она не особая, хотя, в общем-то, каждый народ имеет своих святых, свою особенность, определенную его культуры, землей и просто народом. Поэтому, ну, конечно, русская духовность, она чем отличается? Что она носит православный характер. Это русская духовность.
Я думаю, это название не определяет суть театра, как ни странно, а определяет стремление театра. Мы хотим быть русскими и хотим быть духовными. Вот так я бы сказал.
А вот само название «Глаз». Ну, конечно, вспоминается сразу евангельский «Глаз вопиющего в пустыне». Это связано вот с евангельским текстом?
Да, конечно. Это кодированное слово. Театр создавался 28 лет тому назад, в атеистическое время. И поэтому нам нужно было придумать какой-то знак обращения к верующим людям. Руководство атеистического это не понимало. Оно понимало «глаз» — это «голос». А верующие нас сразу поняли, потому что они это прекрасно знают, формулу «глаз вопиющего в пустыне». Это и было такое время.
А, в общем-то, это объединяющие два понятия – «глаз», «голос», потому что «глаз» – это слово, а слово было у Бога, слово было Бог, мы это знаем, и «глаз вопиющего» нас преследует все время, потому что путь-то непростой.
Друзья, вначале вот я спросила, бывали ли вы в православном театре. Вероятно, многие – да. Но в любом случае у всех еще впереди есть возможность. Сегодня мы узнаем о премьерах, о том, что показывает, представляет православный театр. Вот скажите, пожалуйста, Татьяна Георгиевна и Никита Сергеевич, это вот что-то про церковь, про храм? Про святых?
Нет, это русская классическая литература, которая прочитывается, проигрывается через призму православного мировоззрения.
Конечно, и есть спектакли такого более религиозного звучания, где поднимаются темы святых. Первая постановка «Светлое воскресенье», мы вообще сразу дерзнули на Евангелии, где звучали Евангелия и тексты Гоголя, выбранные места из переписки с друзьями, что вообще тогда было незнакомо аудитории, такая полузапрещенка была. И очерки по истории русской святости, Иоанна Калагриева, песнопение церковное. Вот это начало такое было, это наш, мы говорим так, краеугольный камень, такой ориентир к Светлому воскресению. Поэтому все другие постановки, они разные по форме, по содержанию, по авторам. И они, мы можем уже и комедии играть, и водевили, и современные пьесы, и ряд спектаклей у нас авторских, которые написаны, будем так говорить, мы их сценариями называем, которые вот на документах основаны, на каких-то очень интересных фактах, которые были в свое время закрыты. И, в общем, мы это выносим на сцену.
А давайте мы поговорим о премьере. Вот на ваш выбор, о какой новинке? Мы сейчас порассуждаем.
Репертуар театра, он уникальный в том плане, что у нас звучат произведения и авторы, которые никогда не ставились на театральных подмостках. Вот последняя премьера Константина Леонтьева, автор. Толстой сказал, что это был лучший мыслитель его времени. у него, он никогда не ставился на сцене. И мы взяли его большую повесть, произведение «Дитя души». Очень большая была сценарная работа, потому что из огромной повести много действующих лиц, место перемещения, надо было уложиться как бы в 2 часа и поменьше действующих лиц. Вот это премьера спектакля, она, на мой взгляд, очень интересная, потому что это философ и очень талантливый писатель, дипломат Константин Николаевич. И он, это произведение, вот «Дитя души» на Востоке, существует такое предание, легенда, поверье, что приемыша, не родного ребенка, на Востоке называют «дитя души», то есть не «дитя по крови», а «дитя души». И нам показалось, что вот это как бы усыновление, что ли, на сегодняшнее звучание, очень, эта тема очень важная. И, с одной стороны, усыновление ребенка, дитя души, именно он становится. А с другой стороны, будет ли благодарность от этого ребенка родителям? Вот этот момент. И он автором очень, он во главу угла произведения ставится. У него очень много всяких сложностей, он идет по жизни для того, чтобы вернуться к родителям и помочь им. Вот это очень, нам казалось, очень современная мысль, и она трогает зрительный зал.
Еще бы мне хотелось добавить по поводу Константина Леонтьева, потому что он не только был дипломат, выдающаяся личность, очень интересный, образованный человек. Он в конце жизни принял постриг, он стал монахом с именем Климент, поэтому весь его такой творческий путь был направлен вот не к славе, а как бы спасению души.
Там есть роль старца, узловая такая роль, очень интересная. Ее исполняет заслуженный артист Николай Матвеевич Каленов. У нас есть вот отрывок из этого спектакля. И надо сказать, что именно за эту роль на последнем «Золотом Витязе», который у нас в Москве проходит, он получил первую премию за эту роль.
То есть мы сейчас можем послушать отрывок?
Да, можно.
Отрывок. Давайте мы
пожалуйста,
послушаем.
Давайте посмотрим.
«Дитя души».
«Дитя души», да.
Ну, вот у меня
финал,
есть финал. Да,
финал.
Концовка.
Концовка.
Да. С монолога.
Святаго Духа, узнавай по плодам его жизни человеческой. Плоды сии таковы: смирение, кротость, воздержание, надежда, любовь, мир, покой. Смирение, кротость, надежда, любовь, мир, покой. Святаго Духа узнавай по плодам его, плоды сии таковы.
Бога чудеса, царя позвали, женщин всех, все славили Бога и радовались, все привелились.
А потом Петра послал гонца к Христу и крестить, купил земли и начал строить дом понемногу.
Иерусалимскую пою.
А сам вышел с войска против врагов, против бунтовщиков и предателей.
Всех врагов победил, а бунтовщиков на главной площади повесил.
Кончив все это, Петр сказал царю и царевне, что пора отшельника погребать теперь.
Христос проходил, и
дочки проследи.
И приказал он царевне разуться и нежным ногам босой идти за ним.
Сам пошел босой?
Да и все люди пошли босы.
И духовенство пошло с иконами, кадильницами и книгами.
Ой, все шли в той дикой пещере, где спасался старец.
И светочки просвети, и катран он получил, а из правого ребра текла кровь и вода.
А Петр шел впереди, показывал всем дорогу и сам нес в руках лопату.
Только царя года несли на носилках, потому что он сам не мог идти по стремнинам и камням.
А ноги царевны все были в крови, но она не плакала, а радовала сердце. И тихо спрашивала мужа: скоро дойдем?
Скоро.
Он не даю водой, весь мир напоил.
Старец представился, построил Петра большой православный монастырь, зовут строгим устам.
Пышность и богатость церкви чудесным образом сочеталась с мрачностью и сыростью монашеских келий.
Тут все тут для Бога говорили, а для людей ничего, и укреплялись духовным примером своей жизни.
Прозвучало отрывок из спектакля «Дитя души» Русского духовного театра «Глаз». Друзья, вместе с нами, я повторю, руководители театра Татьяна Георгиевна Белевич, Никита Сергеевич Астахов.
Очень интересный жанр этого спектакля автор нам подсказал. Сказка для взрослых. Очень интересно, потому что взрослые такие серьезные, они вроде как перестали уже сказки смотреть. А вот именно жанр, что это с учетом взрослого зрительного.
Я зала. Думаю, даже семьи, не просто семьи, взрослого, да. Это могут дети с родителями приходить. И как мы наблюдали, и с той, и с другой стороны интерес проявляется, слушают.
Вот уже поступил интересный вопрос. Давайте мы напомним, как можно позвонить. Друзья, мы в открытом эфире, можно присоединяться к разговору, задавать свои вопросы.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, можно отправлять свои сообщения приложением Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. Итак, читаю вопрос от Максима. Уважаемые гости радио Теос, скажите, пожалуйста, бывает ли ваш театр на гастролях за рубежом? Если да, то какой отклик на православный театр?
Знаете, бывает, бывал, особенно пораньше несколько, сейчас труднее выезжать, все стало труднее и труднее по понятным причинам, будем так говорить, и по финансовым, и по другим. Но мы бывали и в таких странах, как Сербия, был фестиваль, и там восторженно просто принимали.
Ливан.
Ливан, были в Ливане, да, чуть-чуть не доехали мы до тогда... Сирия так не случилось, но это было просто рядом, почти видели. Великолепно нас там принимали, очень хорошее отношение к русским, несмотря на то, что там все-таки мусульман доминирующий.
А вот хочется спросить, ваш зритель – это православный человек?
Да нет, или вы понимаете, не это просто человек, которому интересно то, что он увидит. А люди разных конфессий к нам приходят, и, в общем, как бы они остаются довольны, и у нас нет никаких ни претензий, ни конфликтов. Каждый говорит о том, что он чувствует. Потому что очень много здесь объединяет людей в религии, объединяет любовь, объединяет благочестие, то, что, собственно, мы... Любовь к своему отечеству.
А вот что ваш театр делает православным? В первую очередь.
Ну, я думаю, как бы желание быть православным, потому что если совершается молитва, уже идет стремление человека к Богу, поговорить с Богом. Поэтому, ну, у нас ведь вот есть такое правило, мы перед началом коллектива молимся, ну, хотя бы одну молитву Царю Небесную уже перед началом спектакля, утренние правила читают. Поэтому люди потихонечку приобщаются, они не приходят там, это же не монастырь, они не приходят готовыми, подготовленными, хотя в монастырь-то уже разные люди приходят. Но, тем не менее, это как бы послужить русской культуре, православной культуре, которая, в общем, такое имеет объединяющее начало.
Князь Зураб Чевчевадзе, когда пришел к нам в театр, посмотрел спектакль. После спектакля он сказал: «Я думал, что театр начинается с вешалки».
Как говорил Станиславский.
Как говорил, а оказывается, возможен театр, который начинается с молитвы. Вот так он нас определил.
Вот я на вашем сайте, вашего театра, нашла такое выражение «позиция православного актера».
Ну, позиция православного актера, она так же, как и позиция любого православного человека. То есть, если ты помолился в храме, ты пришел, ты православный, вышел за стену храма, и ты часто уже забываешь, что ты как бы не то делаешь, что нужно было бы. Ну и вот это вот желание самосовершенства, понимаете, все-таки несение креста даже. Вот именно быть православным человеком, это такой, будем говорить, подвиг, ведь мы часто говорим, ну вот подвиг там, но мы знаем матросов, там во время войны на амбразуру бросился кто-то там, совершали такие подвиги известные, которые вот как будто мгновение какое-то совершают, и ты остался в памяти людей, подвиг совершил. А есть повседневный подвиг, это в мелочевке, в трудах, когда надо каждый день трудиться. И не всегда это удобно, не всегда это бывает и приятно, потому что у каждого свои заботы. А дело делать надо и в том направлении, чтобы не поддаться на, например, рынок, который сейчас доминирует в культуре. И рыночные взаимоотношения, они заставляют художника лгать, приспосабливаться, делать то, что, ну, будем говорить, не Богу угодно, но выгодно. Для зарабатывания денег, для славы. Поэтому вот такой подвиг актера тоже не соблазнится на это, потому что каждый человек имеет семью, имеет там и дети, и родители, о которых надо заботиться. И, конечно, выстоять вот в такой ситуации бывает трудно. Поэтому это тоже подвиг, вот такой он невидный, незаметный, но он существует.
Федор Михайлович Достоевский писал, что нужно совершать микроскопическое действие против мерзости, пошлости, надутого, пустого чванства, серости. Каждый человек, особенно художник, он призывал художника, должен совершать вот это вот действие. Это и есть позиция, православная позиция, если хотите.
Вот еще у нас есть отрывок из спектакля «Дитя души», вот он называется «Христа и Христина».
Да, там «Христа и Христина» – это вот родители, а Петра – это вот ребенок, которого усыновили.
«Дитя
которого,
души».
«Дитя души». Сейчас как раз вы увидите.
Ну, у нас будет время
да,
его
да, да, вот
послушать.
Сейчас, да.
Хорошо.
Можно прямо сейчас. Посмотреть.
Хорошо, тогда слушаем еще отрывок.
Жена!
Жена!
Вот. Божий дар. Дитя души моей.
И твоей.
Младенец. Слушай.
Мальчик, а? Зовут его Петр. ты молилась ночами, а Господь мне его и послал.
Я молилась, а Господь тебе послал?
Может, ты не радуешься, когда Господь послал нам.
Ну, а чё ты войди?
Ну, Христ, это же мое родное дитя. Не в моей утробе выношено. И не мною, рожденное в тяжких муках.
Кристина, Бог не сына дала, она ни дитя любила, ни дитя не хочет.
Что, если этот ребенок мужем моим лежит от какой-нибудь блудной женщины? Или во грехе лежит и от дурной линии происходит? А если это не простое дитя, а страшное и нечеловеческое,
так допустит в свою душу злого духа добрая Христина, легла в постель, пищи не готовит, за водой на фонтан не ходит.
Приводил и с соседками советовался. И хаджу в челме белый, хаджу в челме зеленый приглашал.
Оба они надо мной из Корана читали, а мне только хуже становилось.
Который был в челме белый, тот, который в зеленый был, оба сказали.
Оба сказали, умрет жена твоя, потому что без веры молитвы наши слушала.
Священнику священник сказал.
Она умрет, потому что от хаджей заклинание приняла, а за мной ты не послала во время подобное.
Последние медные деньги, какие только были, понес в церковь православную, подошел к образу Пресвятой Богородицы. Поклонился по три раза, помалу свечки поставил. И опять поклонившись по три раза, домой с церкви вернулся.
И открылись глаза его. И сказал он жене своей, в церковь пойти. Взяла Христина, пришла с ней в церковь, встала перед чудотворным образом и молилась.
Господи, что я могу? Я умею. Я чулочки умею взять, пестрые. Из неленючей шерсти могу звездочками, могу и цветочками. Господи, а что, если я буду вязать такие чулочки? И мы будем их продавать, Христа. И мы каждый год, мы свечи будем к иконам ставить. В рост нашего младенца. Дитя души твоей, Христа.
Вот здесь вот мы уже уведем, потому что время у нас ограничено. Скажите, пожалуйста, Татьяна Георгиевна, Никита Сергеевич, вот этот спектакль, он больше об усыновленном или о родителях?
Вообще, знаете, ну, конечно, и то ясно, но главное здесь, главное, автор совершил, явил нам чудо. Он нас поместил в некоторое географическое пространство, где действуют герои наши. В этом пространстве находится соединение разных церквей. Католики, мусульмане, православные. И вроде бы это сюжет, он идет, воспитание ребенка, все это идет. Но самое главное, что несколько религий, и они не конфликтуют. Они находят понимание в людях, и люди даже как бы ищут свой духовный путь. И в конце он приходит к мысли, что создано вообще такое какое-то духовное какое-то сооружение, где вот эти все религии существуют вместе. Вот это очень интересно, понимаете?
Интересно,
но
да.
Говорит, напоминает нам, что во главе угла православие. Так.
Ну как существует? Существует на одной территории, если нет агрессии с одной стороны к другой религии, какой там эпизод есть, тогда все совершается нормально, и люди живут благополучно и с любовью, конфликтов нет. А сюжет, конечно, очень интересный, он такой сказочный, очень там много событийный. Поэтому как-то все с удовольствием, с интересом смотрят, уже отвыкли от всяких чудес.
Вообще тема актуальная на сегодня. Да. Может быть, у кого-то стоит такой вопрос об усыновлении, конечно.
А как же, она сейчас очень актуальна. Причем там показаны родители небогатые. Так что это вот такой явлен пример, что в результате бывает, все-таки бывает отдача, радость вот, своих трудов и жертвы свои.
Скажите, а вот обычно концовка ваших постановок, она какая? Ну, может быть, как американские фильмы с счастливым концом?
Вы знаете, разнообразные. Господь дает очень такие выразительные театральные средства. И вообще мы здесь, конечно, чудо совершается в театре в том плане, что у нас рождаются жанры. Понимаете, сначала религиозная мысль, а жанр, форма рождается. И все эти точки спектакля, концовки спектакля, они все разные.
Но самое главное, может быть, в этом, я так, насколько я поняла ваш вопрос, здесь даже не как мы это выражаем, выражаем по-разному, в зависимости от жанров, а что мы хотим сказать в конце, к чему привести. У нас, конечно, есть позиция такая, что мы должны людей поддерживать, мы должны их вести к свету, несмотря на трудности, на трагические какие-то события, потому что нельзя людей угнетать и как бы ввергать в ад. Вот это, конечно, установка, потому что всегда надо надеяться на помощь Божью, какие бы ни были трудности.
Здесь очень важное время сейчас в том плане, что художники, они стали увлекаться, ну, как бы, такими темными пятнами и думают, что это интересно зрительному залу. Вы стали увлекаться тем, что суть греха они заворачивают в красивую обертку цветную и ей приманивают зрителя. Такая очень неверная и опасная для них позиция. Мы же знаем фразу: «Если для вас свет – тьма», то что же такое для вас тьма, понимаете? И вот в это время, мы же называемся Русский духовный театр «Глаз», и поэтому в этом наша позиция. Это наше микроскопическое действие, как Достоевский сказал. Это наша позиция православных людей и художников, православных художников.
Ну, то есть вопрос, я прочитаю от Ольги вопрос. Как вы относитесь к постановкам на библейские сюжеты? Ну, может быть, планы есть такие?
Я не знаю, как мы хотим ли ставить, или как другие ставят.
Как относимся.
Как мы, знаете, ну, в зависимости от сюжета, в зависимости от того, что надо воспроизвести на сцену. Потому что, ну, у нас вот есть спектакль, это «Сам Христос малютка», допустим, да? Это наша вторая постановка вообще, там уже лет 25.
Это второй спектакль.
Да, мы «Светлое воскресенье» показали, когда пришли благодарные зрители, там вообще были очень моменты такие, которые шокировали, чуть ли не руки целовали. И говорили: а теперь вот, пожалуйста, для детей что-нибудь такое же. Но такое же для детей невозможно, потому что все-таки там серьезные просто тексты. И мы сделали вот эту постановку. Она сделана в форме сказки, в форме сна, как бы снится ребенку, как он попадает в рай, Адам, Ева. В общем-то, это библейская эта тема, да, искушение дьявола, значит, вот это яблоко раздора, все это есть, но как-то мы попытались поставить это так деликатно и приемлемо. Ничего, вроде так вот уже столько лет идет и вызывает интерес у людей. Угу. Правда, вначале у нас было предложение из Министерства культуры, мы только поставили, пришел представитель и сказал: слушайте, давайте эту пьесу продайте, пусть ее все театры ставят. И мы тогда вот не соблазнились на такую как бы выгодную сделку, потому что считали, что тогда еще не были готовы ни режиссеры, ни актеры вот к этой тематике. Потому что это вот начали в коммунистическое время, это было... Ну, как бы такая очень осторожная тема и не всеми принимаемая. Поэтому мы боялись, что будет дискредитация этой темы. Но сейчас время пришло, сейчас, наверное, уже можно. Люди стали, и актеров много верующих, и режиссеры появились верующие. Поэтому это все зависит от того, как. Тут сердце православного художника должно подсказывать. Но потом у нас же есть духовник, мы все время со священником. Это тоже очень важно, потому что так все время, знаете, как на лезвии бритвы были. А удобно ли, а можно ли, нельзя ли.
А он все постановки благословляет?
Ну, в общем-то, да, он все смотрел.
Не, он принимает акции с первого дня, отец Георгий Докукин. Протоиерей, который служит в храме Троицы в Серебряниках, он, я вообще без него ничего не делаю, понимаете, я беру благословение, он мне советует, он материалы даже подсказывает, он ведет такую очень... И, кстати, при этом он ведет себя очень скромно, он не влезает как бы это, в творческий процесс, он понимает, что это наше дело, а вот чтобы мы в религиозном плане как бы не ошиблись, в этом он очень помогает. Да и вообще в жизни театра я вообще не увольняю ни одного человека без его благословения.
Давайте мы послушаем позвонившего. Говорите, вы в эфире, вы с нами.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, интересно, да, но хотя это надо, наверное, ближе знать, чтобы что-то очень предметно говорить. Вот, извините, я все-таки хотел поддержать разговор и сказать, что у меня есть созвучное представление вашему автору о том, что вообще вот, в апокалипсисе семь церквей Асии, они обозначают все человечество с его культурно-религиозным многообразием. И тогда вот у меня получается, что православие, и да, семь церквей как семь нот, и православие тогда как церковь Смирни, и нота ля, и как бы, ну, по ноте ля делают камертоны, оно призвано вот это все многообразие сделать, как бы настроить, сделать созвучным и приятным Богу.
Спасибо, Дмитрий, за отклик.
Очень интересно.
Да,
очень
интересно.
Спасибо,
такое,
Дмитрий.
Даже музыкальное решение такого религиозного вопроса.
А мне кажется, вот к вопросу слушательницы, библейских сюжетах. Мне кажется, тут еще такой вот вопрос, вероятно, у нее был. Вы бы взялись за постановку о Христе, о взрослом уже Христе, показать?
Нет. Почему нет? Потому что Господь, Он, ну, как бы, человеческую суть сыграть можно, но божественную суть не сыграешь, не сыграешь. Поэтому свет ты не сыграешь. Вот я видел чудесный фильм, там Господь идет на Голгофу, несет крест, и его показывают только ноги, одни ноги и дыхание. Как и крест, кусок креста, как ему тяжело нести это. Лицо не показывают, мимики никакой нет актерской, понимаете? Но мы видим, да, вот таким образом можно, понимаете?
Ну, это кино, да, на театре кино. Это сложнее, но у нас, знаете, этот вопрос был в начале, мы даже в программах писали, потому что нас так строго принимали, и церковь тоже, потому что даже с большой опаской, это, конечно, напряжение было в линии актеров, потому что все-таки разные были высказывания по поводу лицедейства и так далее. Поэтому говорили, нет, святых играть нельзя, и была такая установка, вот святых нельзя играть. Ну, прошло время, и, в общем-то, можно сказать, что нельзя так категорично заявлять, потому что святые, ну, они же не на небе родились, а на земле, понимаете, они жили свой земной путь, они также впадали в грех. И потом
они имели все бытие, понимаете, не житие, а бытие. Вот бытие играть можно. Можно.
Да, поэтому, в общем-то, вот так строго уже, я думаю, судить нельзя, а все зависит от того, как поставлено и с профессиональной точки зрения, и с духовной точки зрения вот, понимания. Потому что мы встречаем часто в театрах, когда начинают обращаться к религиозной теме, вот начинают как бы так это... с выражением читать молитвы, и так несколько по-актерски, как мы вначале пришли, нам еще тогда святейший патриарх Кирилл был митрополитом, и мы пришли в отдел внешних церковных связей, там сидит вахтер, который, видимо, закончил там семинарию, говорит, вы что, театр? Да, как это можно сыграть молитву, я не понимаю. А я ему тогда ответила, вот просто так родилось, говорю, Денис, зачем ее играть, надо просто молиться. Ну, конечно, это очень трудно, вот чтобы дойти до такого молитвенного состояния в каких-то хотя бы даже кусочках, в каких-то местах на сцене, это трудно, но такое возможно.
Актер не должен играть молитву, он должен быть просто православным человеком, понимаете, тогда все...
Тогда осознание идет и подвига, и греха, и слабости человеческой, то есть все человеческое не чуждо, а должно быть понятно, и как бы стремление идти к истине.
А ваш коллектив, он уже давно вот вместе актеры работают?
28 лет.
Не меняется?
Нет, ну как не меняется? У нас уже несколько человек поумирали.
А вы как-то проверяете, что человек действительно православный, верующий?
Ну, как у нас вначале приходили, говорят, театр православный. Мы говорим, показ, вот покажите, как актеры у нас начинали читать молитвы вслух. Понимаете, ну, в общем, ну, конечно, хорошо, что кто-то знает молитву и выучил к этому времени. Но у нас вначале был такой этап, мы думали, вот надо только православных брать. Не будем профессионала, если он вообще ничего не понимает и нет. Но это тоже глубокое заблуждение было, мы его прошли, потому что человек должен быть профессионалом. Профессионалом, но верующим. А вот это вот соединение, оно более трудное. Ну, года проходят, сейчас как-то люди подвигаются уже. И актеры тоже подвигаются.
Сейчас в театре очень много молодежи. И надо сказать, что, ну, если так, социум, то у нас сегодня молодежный театр. Очень много поем, много танцев, движения там, понимаете. У нас есть хоровой ансамбль, но кроме хорового ансамбля, ну, почти что все драматические актеры поют. Вот у нас и водевиль, у нас вот это, у вас, наверное, отрывок Гнедича есть, «Горящие письма». Можно послушать, как поют.
Вот «Горящие письма» пока нет. Есть отрывок... «Возвращение».
Да, «Возвращение». Это «Великая книга Елизаветы
Фёдоровны». Татьяна Георгиевна, вы сыграли великую княгиню Елизавету Фёдоровну Романову. Давайте мы вот об этой постановке поговорим. Вообще, вот почему выбрали? Вам близка героиня?
Не то слово «близка». Здесь уже как-то есть ощущение, не могу как бы так смело говорить, что срослись, но, по крайней мере... Сближение идет с годами все больше и больше, потому что этой постановке много лет. Мы ее начали ставить тогда, когда сюда впервые в Россию приехала Любовь Петровна Миллер. Она автор, она живет в Австралии, она привезла книгу о великой княгине, и первая встреча была, нас познакомил тогда Виктор Николаевич Тростников, религиозный философ, писатель, кстати, прихожанин этого же нашего храма, Троица в Серебренниках, и познакомил с Любовью Петровной. Мы первый раз услышали о подвиге этой женщины. И, конечно, были очарованы, и тогда мало кто про это знал, она еще не была прославлена, потом ее прославили за границей, как святую Русской Православной Церкви, и потом уже в 91-м году в России. И когда вот мы эту судьбу услышали, я вообще просто очаровалась. Мы попросили у нее разрешения тогда воспользоваться ее текстами, она нам разрешила. И вот мы сделали этот сценарий, конечно, очень много материала перепахали. И это просто не только одна Елизавета Федоровна, это вообще посвящение новомученикам, исповедникам российским, потому что туда входит и святитель Тихон, патриарх московский, новомученики российские, и, конечно, судьба великого князя Сергея Александровича, которого тоже, я надеюсь, может быть, впоследствии причислят к лику святых, потому что это супружеская пара уникальная. Просто потрясающе. И вот это, в этом судьба России, в этом история России. Кстати, вот Елизавета Федоровна, она же по крови-то была не русская.
Да.
Да. А как мы ее любим и обожаем. Ну, просто любим, понимаете?
А тут... кто по крови русский? У нас все очень перемешаны.
Ну, может быть, еще не все. Но во всяком случае...
Серафим Саровский.
Или Сергей Радонежский, да. Или там другие святые, даже которые еще остались в потомке. Но дело не в этом. Дело в том, что нет вот этого агрессивной такой как бы направленности против того, что это наше или не наше. Но мы знаем, есть религии, которые, в общем-то, в основном по крови принимаются, приоритет отдается. А у нас нет, у нас по духу. Нас по духу, и поэтому святые вчера, вот Петр и Павел, пожалуйста, тебе, Савл, Павел был иудей. Гонитель. Гонитель христиан, а стал каким? У нас вообще нигде за границей нет, например, храмов Петра и Павла, двух сразу. Двух святых и вот разных национальностей. А по духу, если человек близок, вот в данном случае Елизавета Федоровна, она представляет просто, ну, симбиоз такой, соединение красоты и национальностей разных, и делания, и все. Ну, то есть это вот просто одна из любимых святых на Руси теперь, я так считаю, это уже как-то мой Павел. Петр. Конечно, судьба такой женщины не могла не заинтересовать, и мы возгорели желанием, потому что ничего подобного ни в театре, ни в кино тогда не было.
И, в общем-то, она основала, вот стоит отметить, Марфо-Мариинскую обитель в Москве.
Да, Марфо-Мариинскую обитель, обитель молитвы, труда и милосердия. То есть мы, в общем-то, во многом обратились. Потом мы, после того, как была реставрация обители, когда ее открыли вновь, там открылись новые документы, новые завещания Елизаветы Федоровны, уникальные, которые, в общем, мы сделали обновленную постановку, которую уже назвали просто «Великой княгиней Елизаветы Федоровны Романова». И, надо сказать, она до сих пор пользуется успехом. И на фестивале там, на международном, там мы были в Беларуси.
Да, в Гомеле, на международном театральном фестивале этот спектакль получил гран-при, а Татьяна Георгиевна первую премию за исполнение роли. Это очень интересно.
Я спектакль пока не смотрела. Ну, мы знаем, что трагически погибла княгиня. А вот в вашей постановке все-таки есть какой-то оптимизм? Финале.
У нас,
у нас оптимизм вот всегда есть.
У нас оптимизм всегда есть, хотя мы пессимисты. То есть я про себя говорю.
Ну, я не думаю, ну, это так
оптимизм, а как без оптимизма, в общем-то, жить-то? Конечно, нет никакой такой занудной лже-грусти, лже-печали. Нет. Нет. Содрогание по происшедшему есть. И мощная, но во тьме как бы нельзя жить в страданиях. Надо, как через многие сомнения прошла вера моя, понимаете, как писал.
А потом, понимаете, есть некая капелька делания нашего, вот разговор о культуре. Столько лет мы эту тему поднимаем, говорим о новомучениках. И там же у нас разговор идет о кресте, который воздвигла Елизавета Федоровна Романова своему мужу на месте его страдальческого подвига в Кремле. И вот мы уже в этом году видим, что этот крест воздвигли опять. Вот Владимир Владимирович Путин с духовенством. Понимаете, вот такое соединение произошло. Мы вообще очень возрадовались, потому что мы же 20 с лишним лет про это говорим. Значит, тоже как-то вот это в эфире витало. И говорили, у нас в спектакле очень интересное соединение. Мы Евангелие говорим о 12 учениках и соединяем 12 блока, которые несли революцию, заблудшие сыны. Здесь вот не просто такой, понимаете, рассказик, а вот, кстати, там и музыка специальная написана для этого. Спектакль музыкальный, там прекрасный композитор Жуков Сергей Викторович работал на молитву, написал преподобного Серафима музыку, и у нас это хор в конце этим завершает. Ну, в общем, такой он тоже многоплановый спектакль.
Давайте мы послушаем отрывок.
Кочеты началось с города Назарета. В 1888 году. Все на Святой Земле казалось таинственным, необычным. Все настраивало на размышления. Неотступно звучала мысль, что здесь ходил и учил сам Спаситель мира, Иисус Христос. Храм Святой Марии Магдалины величавый, с золочеными куполами, украшенный густой зеленью кипарисов, оливковых деревьев. Представлял изумительное по красоте зрелище.
А наверху Илионской горы, рядом с другим православным храмом, высилась громадная колокольня, прозванная русской свечой. Колокола для этой колокольни, привезенные из России, русские паломники тащили на себе, впрягшись в упряжь.
Сейчас я вам скажу.
Из портового города Яффа.
Ну, давайте хорошо, я уведу, потому что действительно у нас времени остается немного. Тут еще второй отрывок. Ну, мы не успеем.
Хорошо.
Ну, может быть, тогда поговорим о премьере «Горящие письма».
Расскажите.
Это вот совсем свежая премьера, только мы ее начали играть. Это по пьесе Гнедича, Петр Гнедич, который был популярен в свое время, но забыт тоже. Станиславский играл там главную роль, комиссар Жевская в свое время. И вот этот автор, сейчас мы его опять воскресили, можно сказать, но сделали, там несколько изменили пьесу, переработали, сделали такой музыкальный салон, где тема любви двух людей, и, как нам кажется, она сегодня актуальна, потому что говорит о красивых таких взаимоотношениях, даже когда люди расстаются, и кто-то из них в чем-то, может быть, и виноват. Вот они там выясняют отношения, и все время, через 3 года они встретились, он капитан, на 3 года уплывал, и они начинают читать свои письма друг другу.
Она, нет, нет, она дама, по сюжету говорит, отдай мне письма, они могут меня скомпрометировать. Он говорит, ну ладно, давай отдам, но с одним условием, я прочту их сначала. Он говорит, ну, пожалуй, говорит, только вслух. И вот он начинает читать вслух. И вы бы посмотрели, что делается в зрительном зале с женщинами.
Ну, давайте мы кусочек послушаем, потому что хочется сказать, что спектакль очень музыкальный.
Ну, у нас, к сожалению, нет сейчас этого кусочка, нет отрывка, да, из писем.
Ну да, это постановка режиссера Кирилла Белевича, вот она пользуется сейчас такой тоже, в общем-то, востребованностью, потому что очень много музыки там, романсы, поют актеры, поют вживую, никаких фонограмм.
Да, чтобы послушать, поют, друзья, да, приходите в театр «Глаз».
Да, драматические актеры, даже есть статья такая, вы слыхали, как поют в «Глазе». Вот, так что, пожалуйста, молодые, красивые.
Я хотела просто отметить, что мы говорим о православной жизни сегодня, потому что жизнь православная, она не только в храме во время богослужения. У православного человека везде, и дома. Есть православный театр. Это, можно сказать, служение, как церковное. Может быть, я бы еще хотела уточнить в Оптинском форуме. Вы активно работаете в Оптинском форуме «Наследие России и духовные выборы российской интеллигенции». Вот само название очень уже так интригует. Может быть, несколько слов. Это что такое?
Форуму 10 лет, по-моему, уже вот мы отметили, да, возглавляет форум митрополит Климент Калужский-Боровский.
Ну, может быть, мы когда-то отдельно посвятим ему передачу? Можно.
Да, вот, кстати, мы были вот в эту субботу и воскресенье, это уже как бы, уже кроме форума с Никитой Сергеевичем в Оптиной пустыне, потому что там большой праздник был, это память Амвросия Оптинского. И для нас тоже большая радость, потому что туда съехалось не только духовенство, вернее, присутствовало, которое там находится, но приехали митрополиты, даже был митрополит Иларион, который возглавляет Русскую Православную Церковь за рубежом, это восточноамериканский и нью-йоркский. Вот, надо сказать, что он еще и член нашего попечительского совета, так же, как и митрополит Климент. Вот, это была служба очень красивая, это сразу в 3 храмах, причем, ну, просто замечательно. И надо сказать, что в Оптину как раз ездила наша вся русская интеллигенция.
Друзья, я повторю, с нами были Никита Сергеевич Астахов и Татьяна Георгиевна Белевич, руководители Русского духовного театра «Глаз». Приходите в театр «Глаз», мне самой уже очень захотелось. Благодарю вас за то, что приехали к нам. Успехов вам.
Спасибо.
Всего доброго.
И вам тоже.